Мы все с вами, братья и сестры, в той или иной степени обеспокоены событиями, которые сегодня происходят в мире, в частности, на территории Украины, бывшей нашей родины. Украина – это моя родина. Я родился на Украине, поэтому, когда в прошлое воскресенье мы заканчивали вечером наше собрание, никто даже и предположить из нас не мог, что наше сегодняшнее воскресенье будет в другой реальности, будет совершенно в других красках. Вот. И мы обеспокоены тем, что происходит в мире, тем не менее, наша первичная забота с вами – это хранить наши сердца свободными от ненависти, от всяких тех или иных предубеждений, от каких-то пристрастий земных, плотских, и сохранять наши сердца духовно свободными. Именно только такие христиане, они являются бодрствующей церковью в этот момент, в это время. И, конечно, ничего не делать в панике, все должно быть абсолютно спокойно. И, конечно, держать свои глаза открытыми. Церковь призвана быть бодрствующей. И если мы с вами проанализируем в Библии, один из признаков церкви, которая бодрствует, настоящей церкви, есть то, что эта церковь имеет ведение. Она не только знает прошлое, вот как хор спел, «Скажи нам, что было, скажи, что есть, но скажи, что будет». Мы все с вами пытаемся заглянуть вперед на несколько недель, на годы, на какой-то промежуток времени, что же нас ждет в будущем. Братья и сестры, нас ожидает вечность, как христиан. Я хочу прочитать текст, который сегодня говорит и раскрывает причины, почему те события имеют место, которые сегодня на Украине. Вы знаете, если спросить прохожего человека, взять интервью краткое, скажите причины, почему открылся новый очаг войны. У людей будут совершенно разные причины. Кто-то скажет, отталкиваясь от одних новостей, кто-то скажет, отталкиваясь от другой группы новостей, а кто-то скажет свои причины личные, которые ему так кажутся. Братья и сестры, я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать над причинами случившегося, именно о том, не что новости говорят, не что каждый из нас думает, а что об этом говорит Библия. Тот, который ищет ответы случившегося в Библии, вот именно тот христианин будет доверять Богу. Вот мы с вами находимся в руках Божьих, и все, что происходит сегодня, Бог контролирует каждую деталь. Он знает каждый снаряд, Он знает каждую мысль нечестивую, безбожную, которая рождается в сердце. Абсолютно все под его контролем. И нам с вами, братья и сестры, нужно быть сегодня зрелыми христианами, чтобы правильно реагировать на события. Когда случилось то, что случилось в школе, где учатся наши дети, случилось конфликт между детьми. Одни дети защищают одну сторону, другие дети стали защищать другую. И вот потребовалось дома больше получаса, чтобы с детьми пообщаться, рассказать им, что христиане, они на стороне Божьей, они не на стороне этого мира. Есть царство добра, царство любви, царство радости, благости, всякого совершенства. Это царство не от мира сего, оно там, на небе. Но церковь сегодня, она приемлет эти законы царства. И мы, как верующие люди, должны занимать позицию молитвы. Я прочитаю текст, братья и сестры, который говорит о том, что происходит сегодня в мире. И дай Бог каждому из нас мудрости уразуметь и увидеть между строк именно то, что Бог хочет каждому из нас сказать. Откройте, пожалуйста, книгу «Екклесиаст», 9 глава. Книга «Екклесиаста» или «Проповедника», 9 глава. Мы с вами будем читать с 10 стиха до конца главы. Обычно я читаю длинные тексты, и сегодня это не исключение. Давайте мы с 10 до конца. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я и видел под солнцем, что ни проворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и ни у разумных богатство, и ни искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рыба попадается в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, Так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важную. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы. И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Братья и сестры, что Библия говорит о событиях, происходящих в целом в мире сегодня? То, что мы видим, слышим, читаем, оно происходит по четырем конкретным причинам, которые указывает Библия. Первое. Из текста, который мы прочитали, Библия говорит, что чем слабее духовно страна, тем у нее больше врагов. То есть, чем крепче страна, тем у нее меньше врагов. Чем слабее духовно страна, чем морально, духовно, нравственный уровень, когда падает или температура духовности опускается, у этой страны появляется много врагов. Второе. Причина вторая в том, что очень много греха. Грех зашкаливает. Третья причина, Библия говорит, что сегодня происходит в мире, в том, что мало мудрости. Вот мы с вами прочитали здесь: мудрость лучше силы, мудрость лучше воинских орудий, мудрость, 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 мало мудрости. Первое. Страна слабая из-за духовной слабости. Второе. Очень много греха. Третье. Мало мудрости. И четвертое. Книга Откровения сбудется до последней йоты. Вот Библия говорит: небо и земля придут, исчезнут поколения, исчезнут континенты, но слова мои не придут. И то, что мы видим сегодня в целом мире, вот на всем континенте, это не что иное, как последовательное исполнение библейских пророчеств. Итак, братья и сестры, давайте мы кратко поговорим об этих четырех причинах. Первое. Посмотрите. Когда жил Соломон, братья и сестры, Библия говорит о том, что Бог освободил его землю от врагов. Соломон жил в процветающем царстве. Когда Давид перенял царство от Саула, бывшего его предшественника, страна была вся в противоречиях. Почему? Потому что грешил царь, грешила вся страна, вот эта неуверенность и обращение Саула к волшебнице, оно как бы ставит точку на его состоянии, двойственности, о чем говорил предыдущий брат. Мы видим, что при Сауле государство Израиль, оно было нестабильным. И пускай это был первый царь, но в Божьем плане он был нулевым, потому что первым был царем это царь Давид. И вот когда пришел царь Давид, что он сделал? Вообще, если посмотреть не просто с позиции Библии время царствования Давида и Соломона, а с позиции шкалы именно истории, истории, которые преподают в школе, это был железный век. Во времена Давида он возродил железо. Он сделал так, чтобы воинские орудия были не из дерева, а из железа. И поэтому все его воинские успехи, они частично заключались в инновациях, которые он употреблял. Но это был царь, боящийся Бога. Его нельзя сравнивать с царем, у которого много силы, но у которого мало духовности. Так вот, когда мы посмотрим на карте Израиль при Давиде, мы видим маленькую точечку. В одни своей жизни он расширяет границу своего царства. Но это было богоугодное расширение царства, потому что Израиль в Ветхом Завете, братья и сестры, это был прообраз церкви. Потому что все, что мы видим в Ветхом Завете, богатство царя Давида, богатство Соломона, вот процветание их, это не что иное, как указ на процветание церкви новозаветней, которая придет через Иисуса Христа. Итак, мы видим, что при Давиде государство Израиль, оно укрепляется, расширяется, оно становится лучше, сильнее. Почему? Потому что царь мудрый, потому что царь боится Бога. Если мы с вами проанализируем псалмы Давида, братья и сестры, мы с вами увидим глубокую немощь. он выходит, главнокомандующий, к своим войскам, у него подбородок, как говорится, такой волевой, в глазах такая вот емкость, все, он знает, что он делает, а внутри, в сердце, вопль к Богу: дай мне совета, услышь мою мольбу, сделай так, чтобы Израиль восторжествовал над врагами, потому что враги Израиля — это не что иное, как грехи. И поэтому Давид в 138-м псалме говорит: как сильно ненавижу я врагов своих, враги они мне. И вот враги Давида — это в прообразе грехи человека, которых нам с вами следует ненавидеть и держаться от них подальше. Итак, мы видим, при Давиде возрастает государство, расширяются его границы, царь боится Бога, братья и сестры, и кто-то сказал так, что поступок с Урией и Версавией — это был пик духовных взаимоотношений Давида, и после Урии его взаимоотношения с Богом или расцвет его идет вниз. Это противоречит анализу изучения Библии. Мы с вами видим, что до последнего своего дня Давид, уже становясь старее, он все равно укрепляется, и вот свои последние слова, самые сильные, он говорит именно в конце своей жизни. Что же мы видим при Соломоне, братья и сестры? Если мы с вами сравним прямую речь Соломона и прямую речь Давида, мы увидим, что в них есть большое сходство, но есть внутренняя существенная разница. Псалмы Давида – это псалмы глубоко духовные. Они выражают духовное состояние сердца каждого из нас. И я помню еще лет 10 назад, когда я читал его псалмы, я молитвенно их мог часто прочитывать. Ну, например, такие фразы: «Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Разве это не составляющая нашей молитвы? Господи, как устремляется к Тебе душа моя, ласточка имеет место, где вот псалмы других даже авторов, они все ориентировались на псалмы Давида. Почему? Потому что они выражают духовность. Псалмы или притчи Соломона, они имеют более светский характер. Они направлены более на народную мудрость, нежели на народное вот расположение к Богу. И она имеет так более внешнюю сторону богопоклонения. А псалмы Давида, они имеют более внутреннюю сторону. Но, братья и сестры, я хотел бы обратить или подчеркнуть такую мысль. Посмотрите, при Давиде возрождается, при Соломоне царство утверждается. 40 лет правил, да, вот Соломон, и при нем ни одного врага. О чем это говорит, братья и сестры? Это говорит о том, что страна находилась на пике своей духовной формы. Это страна, которая имела крепость, духовный иммунитет был очень сильным. Везде был мир и порядок. И вот как он говорит в 9 стихе, я не стал читать этот текст. Вот он говорит: наслаждайся жизнью. Где? В доме своем, с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей. Есть у тебя свой дом? Возле дома есть пальма? Живи и радуйся, вот оттуда поклоняйся своему Богу. И Бог благословил Соломона. Братья и сестры, более 3000 притч. Это глубокая мудрость. Не будем забывать, что это был великий правитель. Братья и сестры, и вот посмотрите, когда страна находится на пике своих духовных взаимоотношений с Богом, а сегодня в Новом Завете мы не можем сказать, что правительство, оно является первичной составляющей взаимоотношений с Богом. Церковь, которая живет в этой стране, вот именно она является вот показателем духовности этой страны. Вот этот бедный бедняк, о котором мы сейчас поговорим, это ничто иной, как Церковь Божия. Не бедных ли мира Бог избрал быть сильными или мудрыми в этом мире? Вот этот бедный бедняк, который своими молитвами, не воинскими орудиями, он, не имея вот эти атрибуты внешней силы, но имея внутреннее дерзновение подойти к Богу, он спасает город и совершает то, что другие не могут сделать. Итак, братья и сестры, еще по первому пункту посмотрите, здесь небольшой такой вот эскиз или набросок. Город небольшой. Вот в жизни Соломона в Библии не написано, но он свидетель определенных военных событий. Был небольшой город. К нему подступил великий царь. Может быть, это был его отец Давид. Может быть, кто-то другой. И вот обложил его, произвел против него большие осадные работы. Казалось бы, все, успех этого города предрешен. Они обречены, еще немного будут стерты с лица земли. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас свою мудростью этот город. Здесь мы видим, братья и сестры, что мудрость, она может сделать даже то, что человек не сделает. Однажды есть такой иносказ в русской классике, когда двое человек находились в морозе. И один мороз говорит другому морозу: я сейчас проникну ему под шубок и оттуда его заморожу. А другой говорит: нет, ты вряд ли это сделаешь. Лучше сделай так, чтобы он работал, это самое, чтобы он физически поработал. И вот тот человек, который работал физически, он снял с себя тулуп в конце концов. Почему? Потому что физические действия, они привели к тому, что он согрелся. А тот, который укутывался, он замерз в первую очередь. Так вот, братья и сестры, отсутствие мудрости, оно как раз и приводит к тому, что кто-то начинает употреблять какую-то внешнюю такую силу. Вы знаете, когда мы, родители, начинаем нервничать или раздражаться на наших детей, это первый признак нашей слабости. Если отец в тот момент является отцом, может быть, на лице у него еще и будет что-то, но в сердце должно быть спокойствие. Потому что как только ты выходишь из себя, первый признак — ты потерял мудрость. Или первый признак того, что ты слабеешь. Спокойствие – это признак мудрости. И вот мы читаем: слова мудрых, высказанные спокойно, они выслушиваются лучше, нежели крик властелина или отца, да, вот, нежели крик властелина между теми, кому он обращается. Итак, братья и сестры, первая причина, что происходит сегодня в мире: мир катастрофически катится вниз. Духовный, нравственный, моральный уровень всех стран, он падает очень сильно, он сильно деградирует. И у меня вопрос: а как церковь? Не ощущает ли этот холод на себе церковь Божия? А может быть, церковь Божия открывает двери потихоньку, и этот мир все заходит в средствах массовой информации, в той или иной форме. Если церковь бодрствующая, то она сохранит это внутреннее тепло общения с Богом. Итак, вторая мысль, братья и сестры, по этим же иллюстрациям, которые мы прочитали, то, что мы сегодня видим с вами происходит в мире, это наличие большого греха. Зашкаливает грех. Вы знаете, то, что раньше, даже 50 лет назад, мы вчера зашли с детьми в библиотеку. Городская библиотека, в которой я когда-то работал, в 2006 году. Вот. И я проезжал мимо и говорю: дети, давайте мы заедем, покажу, где я работал. И вот на том месте, где я работаю, также стоит человек, который охраняет, а я работал в секьюрити когда-то, когда учился, можно было совмещать работу и учебу. И вот мы зашли, и мне Мелита говорит: папа, я хочу эту книжку взять домой. Это про одну негритянскую девочку, которая, ну, история ее, и дальше. Я говорю: а ты уверена, что она христианская? Да, ты посмотри на обложке, она в платьице стоит. А я говорю: слушай, 50 лет назад все ходили вот так, как сегодня христиане должны ходить. Раньше норма одежды была вот такой. Ну, она так посмотрела, ну, окей, хорошо, положила на полку. Это была не христианская книга, это была светская. И мы ни одну книгу оттуда не взяли, потому что мы про полкам посмотрели, там ничего христианского не было. Братья и сестры, 50 лет назад этот мир, он, может быть, выглядел лучше, чем некоторые церкви сегодня. Кто-то скажет: форма и содержание, есть ли взаимоотношения? Вот, есть содержание без формы, а может ли быть такое — форма без содержания? Этого не может быть. Содержание вот без формы, оно может быть, но вот наоборот, оно не бывает, братья и сестры. И вот посмотрите, мир идет к своему концу. И Библия говорит о том, что мир, он сам себя накажет, созреет к тому, чтобы Бог его наказал или обратил к нему свой взор. Братья и сестры, третье, вот о чем хотелось поговорить. Первое — о духовно-нравственной составляющей всего мира. Второе, о чем мы сейчас говорим, о том, что очень много греха, и об этом даже не хочется говорить, потому что это темная такая вот сторона. Хотелось бы поговорить о более светлых вещах. Третье. Очень мало мудрости. Посмотрите, братья и сестры, мудрость выражается в том, что человек использует свою мысль, а не руки. Написано: мудрость лучше силы. Бывает так, что отец, у него другого выхода нет. Он уже сказал раз 5, и 7, и 10, а потом берется за то, что Библия говорит: наказывай, там, воспитывай, вразумляй, увещевай. Почему? Потому что мы объясняем детям: у меня уже слова закончились, теперь нужно что-то сделать. И если это с молитвой, то ребенок потом насмотрит на эту руку не как наказывающую, как на благословляющую, а может еще и поцелует, если ребенок малый. Братья и сестры, смотрите, мудрость лучше силы. Дальше. Мудрость лучше воинских орудий. Вот дальше, в следующей главе, мы можем читать такие слова. Слова из уст мудрого, они благодать, а уста глупого губят его же. Вот, глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет. И вот следующая мысль о мудрости, это касается всех родителей, особенно сейчас, особенно сегодня. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою. Давайте мы проанализируем себя. Может быть, в эти дни кто-то из нас занимал какую-то сторону, кто-то, возможно, уже испачкался, может быть, недоброе что-то, а может быть, уже отношение к злу немножко поменялось. Братья и сестры, мы с вами люди добра, мы с вами чужды политики. Для нас вещи, которые происходят в мире, они происходят только со стороны, как Бог на это смотрит. Ни восток, ни запад, ни север, ни юг не дадут полной картины. Полная картина, она сверху, с высоты птичьего полета. И вот если бы человек посмотрит, как Бог смотрит на это, и увидит, что много греха, мало мудрости, это заставит человека молиться. Мы сегодня с вами сидят здесь, многие в бессилии руки свои сжимают. Что я могу сегодня, находясь в Сакраменто, сделать, чтобы помочь людям страдающим? Этим тысячам беженцев, которые невинно ушли, страдают, которые плачут. Как можно эту боль прочувствовать людей, которые ранены, люди, которые, возможно, сегодня уже не доедают? Первое, что мы можем сделать и как помочь им, это оказать им духовную помощь, просто молиться за них. Молиться не просто, как мы понимаем, а молиться от всего сердца, на коленях с детьми, взывать, вопиять к Богу. Бог может остановить и в мир, в регионе сотворить. Он может в своей силе, может в любую секунду это сделать. Мы должны об этом молиться. И второе, когда будет призыв нашу мудрость или молитвы притворить в реальное дело, если будет призыв помочь вещами, едой, средствами, чем-либо угодно, чтобы мы были открыты к этой помощи. В этом будет выражаться наша мудрость. Наше время уже на исходе, братья и сестры. Давайте мы кратко просто подытожим последнюю мысль. Мы с вами говорили о духовной стороне мира, государств, в котором мы живем. Второе. Мы говорим о том, что в этом мире много греха, и они не знают Бога. Третье. Мы с вами говорим, что мало мудрости, но мудрый бедняк – это церковь, которая хранит настоящую мудрость, и именно она спасает этот мир своими молитвами. И третье – о том, что ни одна йота не придет из сказанного Богом. Братья и сестры, то, что мы видим – это боль. То, что мы слышим, кажется невероятным. Но Библия говорит о том, что земля и все дела на ней сгорят. И как мы прочитали, делай, что может по силам рука твоя, потому что в могилу, куда ты пойдешь, там ты уже не сможешь ни размышлять, ты не сможешь там ничего другого сделать, то, что можешь делать на земле. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса Христа, склоняясь на молитвы, за то, что Он победил этот мир. Помолимся Богу и поблагодарим за Иисуса Христа, который победил врага душ человеческих, который даровал эту победу церкви. И будем также молиться и взывать о тех, которые сегодня страдают. Давайте мы помолимся. Аминь.